Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Что меняется, когда мы начинаем верить в Христа? Что делать, когда неожиданно для себя вскрывается собственное несовершенство? Где настоящая победа, когда она одерживается? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. «Погружение» — это передача о евангельских христианах. Мы говорим о ценностях и жизни евангельских верующих в России. Сегодня с вами автор ведущей передачи Игорь Попов, и у меня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви «Благодать Божия» Петр Морозов. Добрый день, Петр.
Привет, Игорь. Здравствуйте, слушатели.
Ну, Петр у нас известный спортсмен, вот, в отличие от меня. Мой спорт был очень в далеком прошлом, а у него он, в общем-то, в насущном настоящем. Поэтому сегодня будем говорить про поражение и победы, друзья. Вот. Хотя, в общем-то, на самом деле поражение и победа существует с нами, да, занимаемся мы спортом или не занимаемся. Ну вот, да, давайте поговорим про победы и поражения, и, может быть, и не совсем про победы и поражения, а про то, как мы вообще воспринимаем свою жизнь, свою духовную жизнь, и можем ли мы вообще победить самих себя. Вот мы все время видим какого-то противника, и если вы любите, например, спортивные фильмы, то одной из самых важных частей спортивного фильма — это мотивационная речь тренера. Без нее уж редкий современный спортивный фильм обходится. Даже советские фильмы. Ну, обычно советские фильмы были как? Советские фильмы все выстраиваются с клюшками на лед. Значит, тренер там что-то дает втык, и они поехали. Вот. А сейчас это отдельное... Он обязательно должен зайти в раздевалку. Значит, там сидят потные спортсмены, все понурив голову, у них ничего не получается. Он минут 10 там, значит, сначала вспоминает какое-то прошлое, а потом говорит, как он ими гордится или совсем не гордится. И они идут воодушевленные там, значит, втыкают своим противникам. В общем, и побеждают. В общем, вот так вот, такая обычная схемка, киносхемка. Но, к сожалению, в духовной жизни не всегда бывает так, не всегда мы слушаемся тренера, и не всегда мы слышим тренера. Но давайте поговорим о разочарованиях в себе, о победах и поражениях сегодня. Насколько у нас вообще получается вот это? Знаете, есть такое словосочетание, которое меня с некоторых пор стало вызывать, ну, скажем, такое легкое раздражение. Победоносная жизнь во Христе. Да, вот. Вот давайте попробуем поговорить об этой теме, что это такое, и соответствует ли это на самом деле реалиям духовной жизни и, собственно, Священному Писанию, да, на который мы все опираемся. И скажи-ка мне, да, напоминаю, что у меня сегодня в гостях пастор Церкви «Благодать Божия» Петр Морозов. Вот скажи, Петр, а ты разочаровываешься в себе? Почему это происходит?
Ну, слушай, я обычный человек, да, я разочаровываюсь. У меня бывают ситуации, когда я, ну, не совсем соответствую тому представлению о себе, которое у меня есть, и я тогда разочаровываюсь, конечно, сожалею о чем-то. Но не столько в себе разочаровываюсь, я скажу так, а скажу, что сожалею о том, что я вот мог бы сделать лучше, а сделал хуже. Сказал что-то, поступил как-то, принял решение, вот, и когда я вижу, что действительно мог лучше, то я сожалею, и немножко так бывает грустно. Когда бывают ситуации очень сложные, и я ошибаюсь, то мне здесь меньше себя корить приходится, потому что, ну, она сложная, и я даже в лучшие годы, там, бывает, и в более простых ситуациях поступал неправильно, ну, а в общем, в сложных ситуациях не так просто. Но бывают моменты, когда мне приходится сталкиваться с самим собой, с таким, о котором я мало что знаю. Вот. И если ты уж говоришь про спорт, то чаще всего это бывает именно на площадке спортивной, когда страсть, когда желание, азарт, нагрузка, давление, соревновательность, все это присутствует вместе, и в этот момент из меня может кто-то показаться, кого я мало знаю. Вот.
Уверен, что ты его мало знаешь? Или ты не хочешь с ним знакомиться?
О, ты знаешь, в тот момент, когда вот проявляется такая ситуация, даже не сразу осознаешь, что, собственно, случилось, да, потому что первые эмоции – это такие, что все вокруг виноваты, и если бы не они, то все бы было бы хорошо. Постфактум ты начинаешь понимать, что это, да, это часть меня, это я, и что-то с этим надо делать. Вот, поэтому в обычной жизни, я скажу так, что хоккей, вот если мы уже говорим про спорт, я имею в виду только, ну, хоккей, и вот наше служение хоккейное, которое мы совершаем по субботам, ну, как служение, это мы играем в хоккей, рубимся, и потом садимся за чаем, обсуждаем писание, вот, собственно, и все служение, оно мне очень нравится. Если бы все служения были такими, это было бы просто великолепно.
Я вообще всегда считал, что протестанты, они, когда им хочется чем-то заниматься, ну, им нужно просто это дело назвать служением, и все.
Да, никак. Да, это так и есть. Это отличная находка. Я не собираюсь сдавать ее. Пусть так и будет. Ты куда? Я на служение. Вот, все.
Да. А еще у тебя клюшка торчит из рюкзака, как бы, ну... На спортивное служение?
Ты знаешь, я могу прям немножко оправдать это слово, немножко уйти от темы, но ты меня вернешь в тему. Да? Я время от времени выхожу на открытый лед зимой и тащу с собой большой термос с чаем, там бублики беру с собой, одноразовые стаканчики. И вот после игры с ребятами, с парнями, ну как ребята, там вот мне 50, а ребята там от 30 до 60, да, вот ребята. И мы садимся, чай пьем, я их угощаю. И есть возможность завязать знакомство, рассказать, кто я там, и вот вообще. Вот это, наверное, тоже интересная часть. И я не могу не сказать, что это не служение. Но это круто, это здорово, и это общение, и это часть моей жизни. Так что пусть так и будет, пусть будет служение.
Ну, вот. Здесь, видишь, мне кажется, что мы много, наверное, говорим об этом. Я недавно стал обращать внимание, когда берут интервью у какого-нибудь там режиссера, скорее у актера, да, режиссер как-то, ну, не любит таких слов, да, потому что часто режиссеры, они такие люди приглашенные, есть, конечно, ну, в театрах я имею в виду, да, а вот актеры, да, спрашивают его там, вот, а вы где? Обычно мы спрашиваем, там, где вы работаете, да, они говорят, я служу в театре Ермоловой, да, вот такой вот, мне это, знаешь, что-то стало слегка напоминать, да.
Ну, служение мельпомене – это тоже служение, тут куда ни денься, да.
Ну, заметь, это очень такая, это как раз специфично именно для России, для, скажем, Советского Союза, да, такого советского менталитета, что вот очень важная была часть того служения обществу, что я делаю для общества и так далее. Да.
Служение
да, подмена духовных ориентиров какими-то вот такими штуками, когда я свою собственную значимость или поиск своего предназначения вот облекал, что мне важны не деньги, а мне важно... Ну, попробуй ты сейчас вот спросил актеру, которому не важны деньги, знаю я их, скажем так, легкий ценник, вот, чтобы что бы не служить. Ну, ладно, не будем там, я сейчас вот начну с тебя ворчать, да, и действительно, на самом деле, чтобы, если уж оправдать профессию актера, то чтобы добиться чего-то в этой профессии, нужно просто пройти времена очень сложные. Да?
Вот ты знаешь, Игорь, я тут про слово «деньги» услышал, я тебе так скажу, что в субботу я играю в хоккей и считаю, что и за это тоже мне платят в церкви деньги. Ну, потому что это регулярно, это постоянно, это первая половина дня утра субботнего, это я немножко отрываю времени от семьи, и вот эта регулярность накладывает определенную отпечаток. Если бы я это по желанию захотел не поехать, это один момент, а так меня ждут, я знаю, я организатор, я там все организовываю, я делю команды, порядок на площадке, взносы, сборы, это все на мне лежит, и это служение какое-то. Вот, и оно, ну, для моей семьи это чувствительно, вот так. Поэтому, наверное, могу это посчитать таким образом.
Ну что ж, раз уж мы стали говорить о служении, друзья, присоединяйтесь к нам, напишите, пожалуйста, часто ли вы разочаровываетесь в себе? Когда это происходит? Что вы делаете, когда вас постигает это чувство, И насколько, как вы справляетесь с этим? Да? И я, конечно же, хотел бы вас поблагодарить за вашу поддержку, за то, что вы с нами, вы поддерживаете проект «Погружение». «Погружение» – это проект, на самом деле, ориентированный на вас, на наших слушателей, наших зрителей, на наших подписчиков. Мы поднимаем темы, которые прежде всего интересуют как нас, так и вас, да, и мы, конечно же, очень рады будем поговорить на те темы, которые вы считаете актуальными, можете написать мне, и прежде всего для нас важны те темы, которые помогают нам, помогают вам в поисках Бога и духовной жизни. И те письма, которые мы получаем, я часто получаю, мне, например, недавно написал один слушатель наш, который постоянно смотрит и слушает наши эфиры, и вот он решил, эти эфиры ему помогают в его служении, и он решил эти эфиры давать своим неверующим друзьям. В общем, много чего интересного услышал в свой адрес после того, как он стал давать наши эфиры. Но самое интересное, что благодаря вот этим эфирам и появились темы для обсуждения. И вот благодаря этим эфирам он стал больше говорить о Боге со своими неверующими друзьями. Это тоже такой очень важный опыт в жизни нашего слушателя, реальный, какой-то такой очень, мне кажется, личный опыт, и мне он очень нравится, потому что мы очень привыкли к какому-то комфортному житью в таком воскресном своем ковчеге. Вот, и когда мы попадаем на улицу, когда мы попадаем в окружение не церковное, мне кажется, это такая вот естественная среда, проверяющая, кто мы такие. И поэтому, друзья, мы работаем для вас. Вы можете найти в описании к этому нашему эфиру, в описании к видео ссылочку. Переходите, кликайте, оформите разовое или ежемесячное пожертвование. 50 рублей, 100 рублей – это 50 или 100 человек, которые увидят наши эфиры. Поэтому для нас любая сумма будет очень важна. И, конечно же, для нас очень важно, если вы примете решение, может, небольшую сумму, но ежемесячно поддерживать наш проект. Спасибо, что вы неравнодушны к нашему проекту. Спасибо за ваши комментарии, за финансовую поддержку. Мы хотим поднимать больше актуальных, таких острых тем, поэтому, может быть, наши уже лезвие духовной катаны уже слегка затупились с Петром, поэтому нуждаемся в том, чтобы вы их отшлифовали. Поэтому нуждаемся в тех темах, которые будут актуальны, важны для вас. Напишите нам в комментариях, на какие бы темы вы хотели увидеть, услышать наши эфиры. Спасибо, что вы с нами. Подписывайтесь. В описании к видео найдете ссылочки. Подписывайтесь, кликайте, оформляйте разовые ежемесячные пожертвования. И мы продолжаем наш разговор о разочаровании в себе. Да, и о победах. Вот какие победы и разочарования нас ожидают на этом духовном пути. Вот скажи-ка, Петр, я не знаю, тебе задавали вопросы, но мне часто в последнее время задают вопрос, а что вообще поменялось в твоей жизни после того, как ты пришел к вере в Христа? Что это вообще меняет в нашей жизни?
Мировоззрение. Мы начинаем думать по-другому. Тот образ мысли, который был до этого, он потихонечку меняется, он не сразу меняется, да. Я думаю, что он меняется по мере прохождения определенного пути со Христом, по мере знакомства с Писанием, по мере преодоления трудностей, испытаний, прохождения искушений. Образ мыслей, наше сердце, и мы сами, мы потихоньку меняемся. Мы становимся другими людьми. И это и во взгляде, и в ощущениях, и в убеждениях, все это меняется. Знаешь, я так скажу, конечно, я знаю, что любая проповедь имеет право на существование, и я знаю очень много мотивационных проповедей, призывных, но я уже лет 5 такие не читаю, не потому что они плохие, а потому что я вот как-то к этим проповедям не особо лежит у меня сердце. Я хотел бы говорить о том, что потихоньку будет менять образ мысли человека, не сразу. И вот такие проповеди мне ближе читать, да, потому что говорить об этом, чтобы потихоньку менялось мировоззрение и убеждение людей, и это где-то опускалось на уровень сердца, на уровень эмоций, чувств, не только вот умом, но еще и сердцем понимать. И вот когда ты говоришь, спрашиваешь, что поменялось, меняюсь я, меняюсь как человек, как убеждение, как личность, много чего поменялось.
Слушай, видишь, знаешь, мне кажется, что чем, скажем, старше я становлюсь, тем больше я себе не нравлюсь.
Ты не становишься моложе.
Помоложе, когда был, я нравился себе гораздо больше. Вот. На самом деле, если когда мы сталкиваемся, да, с собой, то есть мы в агрегатном состоянии, то есть мы в таком естественном своем состоянии, когда нет никакого давления, мы же такие милые, добрые, замечательные. Да? Но вся суть в том, что вся эта жизнь, это не наше естественное состояние. Чтобы обнажить то, что у нас внутри, нужны какие-то экстренные обстоятельства, когда мы должны реагировать, когда мы, в общем, проявляем свое раздражение, нетерпение, гнев. Я очень часто слышу, знаешь, вот размышления о смирении, о том, что нам все надо Господу приносить. Это все хорошо, это все правильно, да? Но я просто вижу христиан, когда они попадают, да, в такие ситуации, я думаю, ну ты ж недавно совсем про смирение так хорошо говорил. Я не осуждаю этого человека, потому что я точно такой же. То есть когда меня выдергивают, я вот он, вот я становлюсь как пружина, и потом, да, у меня есть какой-то период, и каждый период после, например, там, конфликтной ситуации, каждый этот период проходит сам. Кто-то замыкается в себе, находит в себе оправдание, кто-то находит смелость быть честным с Богом и с собой, вот, и там просить прощения, идти навстречу. Вот как быть, когда ты сталкиваешься с собой настоящим, из тебя настоящего вылезает то, что с кем ты себя не хочешь ассоциировать? Вот почему такое происходит с нами? То есть, значит, значит, вера такая, она фиктивная, что ли? То есть вот ты громко говоришь о своей вере, а на самом деле из тебя такое вылазит прям вот.
Слушай, даже могу тебе обстоятельства некоторые обрисовать, чтобы было понятно вообще, откуда вот мне захотелось, откуда поговорить об этой ситуации. Вот это вот самое субботнее служение хоккейное, это, как ты понимаешь, это такой благовестнический проект, где мы играем верующие ребята из других церквей, из разных церквей, из Московской Церкви Христа, из Баптистских церквей, из нашей церкви. Даже ребята есть из каких-то, парень приезжает из харизматической церкви. Это все верующие. Они все знают, что это такой миссионерский проект, куда мы приглашаем неверующих своих знакомых, которые вместе с нами играют. Они видят наши взаимоотношения. Потом мы садимся пить чай, и это очень круто. Но вот что получается. На площадке вылезает разное. То есть во время игры, во время азарта вылезает вот то самое, о чем ты говоришь. И становится вообще непонятно. Мы же вроде как христиане, мы же вроде как должны благовествовать, но лезет не только из неверующих, лезет и из верующих. И первая реакция, которая вот точно, она совершенно, это обвинить другого. Вот если бы он это не сделал, то я бы так не сделал. Но на самом деле мы вот в такой ситуации, о которой ты говоришь, под давлением, вот это и есть под давлением обстоятельств, мы начинаем знакомиться с собой, какие мы на самом деле можем быть под давлением. Под давлением азарта, под давлением желания одержать победу любой ценой мы можем и нарушать правила, можем говорить резкие слова, можем ругаться можем, кричать можем. И были эпизоды стычек на площадке, да. И ты знаешь, я долго спрашивал себя, а как быть? Вот мы верующие, мы ведем себя так же, как неверующие. Да? Ну, может быть, в редких ситуациях. Да? И ты знаешь, я понял разницу. В чем разница? Разница в том, что верующие в раздевалке просят друг у друга прощения и даже подходят к неверующим, разговаривают. Вот эта попытка постоянно прийти к миру, к согласию, разъяснить ситуацию.
Потому что это воспринимается-то как слабость, слушай.
Ты знаешь, да, но эта слабость приводит к миру. Вот эта слабость приводит к миру. И мы все оставляем на льду, мы просим прощения. И ты знаешь, те ребята, которые с нами играют, они к этому уже привыкли. То есть они уже смотрят, знают, что мы все равно будем искать мира. И в этом большое отличие.
А как они к этому относятся вообще? Пользуются этим? Вот теперь, но они все равно будут у нас там заискивать, будут просить прощения.
Ты знаешь, нет, они просто, понимаешь, какая ситуация, они, каждый по-разному, да, бывает, что верующие ведут себя более эмоционально, чем неверующие, вот такое бывает. Но, что интересно, верующие более открытые, поэтому их эмоции, их движения, они все на виду, как на ладони, они не скрываются, и они не прячутся, они говорят о себе, ну вот да, мы поступили плохо. С неверующими сложнее, там у них есть представление о себе какое-то, и вот они по-разному относятся. Некоторые очень хорошо и дружелюбно, и наоборот, как раз приезжают туда, они приезжают и говорят, мы приехали за атмосферой. Вот здесь есть атмосфера, которой нет в других командах. Здесь люди ищут мира, здесь даже если есть какая-то стычка, потом находится примирение, и это все нравится. Но, отвечая на твой вопрос, а что делать, да, вот, когда ты увидел себя такого, то первое, наверное, очень важное, нужно согласиться с тем, что это я, что я вот такой, что это моя эмоция, независимо от того, как поступил другой человек. Потому что есть большой соблазн и есть большое искушение начать разговаривать в таком стиле. Но ты понимаешь, как ты был неправ, ты видишь, как ты меня довел до какого состояния. И это вообще вот самый плохой путь для верующего человека. Потому что мы искушаемся, как писал Иаков, сами себя, да, собственными желаниями, собственными эмоциями. И здесь важно признать сразу, да, это я. Да, это я такой. И вот тот человек, который меня, может быть, даже и спровоцировал, он здесь ни при чем. Это моя часть. Это моя часть. Да, я был под давлением, да, я был под азартом, но никуда не деться. Это помогает уже потом найти примирение, найти понимание у того, с кем была стычка. И впоследствии это дает путь к разрешению таких вопросов. Потому что если один говорит, ты не прав, а другой говорит, нет, это ты не прав, то мостика не найти для примирения, нету ничего такого. Нет возможности договориться. Поэтому, когда вылезает из нас что-то такое вот особенное, с чем мы мало знакомы, да, с чем мы в обычной жизни не сталкиваемся, нужно просто согласиться, что это да, это есть во мне. И вот это согласие потом приводит к последствиям, к определенным шагам, которые помогают прийти к оздоровлению. Да, помогают, ну, если ты хочешь решить проблему, надо ее сначала признать. Потому что до тех пор, пока мы не будем это признавать, у нас ничего не получится в решении проблем. Так вот, первый шаг – это признание того, что да, это сделал я, это сказал я, это моя эмоция, да, это я такой. Вот с этого начинается оздоровление свое, с этого начинается оздоровление в коллективе атмосферы, с этого начинается оздоровление вообще дальнейших шагов твоих. То есть, да, и без этого, без признания никак не получается.
Друзья, присоединяйтесь к нам, напишите нам, как вы справляетесь с разочарованием в себе, что происходит, почему мы разочаровываемся в себе, и как мы через это проходим, как вы через это проходите, что вы делаете, что вам помогает. Напишите, пожалуйста. Мы продолжаем нашу беседу с пастором Петром Морозовым о том, в общем-то, о поражениях и победах, которые мы практически ежедневно, да, видим в своей жизни. Смотри, Петр, первое, что приходит сразу на ум мне, когда мы говорим о поражениях, победах и каком-то, знаешь, своем, ну, то, с чем я сталкиваюсь с самим собой, да, это послание Римлянам, 7 глава, «Чего не хочу, то делаю». Да? Ну, я позволю процитировать себе этот отрывок. Это 7 глава, послание, Новый Завет, послание апостола Павла к Римлянам. И с 14 стиха вот такие слова мы читаем. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я продан греху». Я... написано плотян, ну, то есть я из плоти, я продан греху. «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не делаю то, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать он это, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу, что закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в теле моем, да, во всех членах моих. Бедный я человек, говорит апостол Павел, кто избавит меня от всего тела смерти? Почему я делаю то, чего не хочу, и в результате получается, я ничего не могу с собой сделать. Самое главное, мой противник, это получается, я сам.
О да, я думаю, что вот этот вывод, он самый правильный. Тут самый неправильный вывод будет это сказать, все нормально со мной, я как бы вот опускаю руки и не должен сопротивляться. Павел, наверное, не об этом пишет. Павел ищет объяснение, почему с нами происходит так. Но признание того, что я и есть самый главный соперник, и признание того, что со мной случается что-то, чего я не хочу, это и есть начало победы. Да? То есть мы начинаем одерживать победы не тогда, когда отнекиваемся и говорим, нет, это не я, это меня спровоцировали, а когда признаемся и говорим, да, есть во мне нечто, что заставляет меня поступать так, как я не хочу. То есть в этой ситуации нужно сказать, что грех – это скорее не то, что мы делаем, а грех – это то, что заставляет меня делать что-то неправильное, да? Что-то то, что живет во мне. И вот первая победа, она одерживается именно с понимания того, что да, это я, это что-то во мне, и с этим что-то надо делать, это вот первая победа. И ты совершенно прав, когда говоришь, что мы есть самые главные противники. Хотя есть еще враг, который помогает нам, да, противиться Богу.
На врага можно все списать. Слушай, это прям, да, это не я, это все вот, ну...
Ну, ты знаешь,
ты лукавый.
Да, ты знаешь, о враге...
В русском обычно, особенно в русской классике, без попутал.
Ничего удивительного в этом нет. Даже я тебе скажу, что это нормально, когда мы знаем, что нас искушают, потому что даже Христос своим ученикам пересказал все свои искушения в пустыне. То есть рядом же никого не было, он был один, значит, это он сам пересказал ученикам, раз до нас это дошло. То есть в этой ситуации не надо обманываться, мы сами с усами, но нам помогают. И в этом смысле невидимый мир участвует очень даже профессионально, они делают это давно, с любовью, им это нравится, и они знатоки своего дела. Так что не надо исключать и этого момента. Все-таки война идет. Вот. Но ты прав, что победа начинается с того, что мы признаемся, что есть в нас что-то, что... с чем мы еще, может быть, даже не знакомы. И это надо признавать. И это и есть первая победа. И второй момент, о котором ты говоришь, и мне он очень нравится, мы и есть соперники сами себе. То есть, когда мы ищем, даже вот если мы говорим о спорте, или если мы говорим о построении карьеры, или если мы говорим о чем-то таком, что мы хотим сделать, то мы как бы соревнуемся с кем-то, соперничаем с кем-то. Но главные победы мы одерживаем не в соревновательности с кем-то. Главные победы мы одерживаем над собой. И вот здесь это очень важный момент, потому что если мы это упускаем, а мы это всегда упускаем, то мы разочаровываемся потом. Мы одерживаем какие-то победы над другими людьми, но они достаются нам такой ценой, что мы потом сожалеем даже об этих победах. Они слишком, слишком дорого стоят. И в этом смысле лучше одерживать победу над собой, чем над тем, кто рядом.
Есть такая ироничная книга «Сокровенный дневник Адриана Пласа». Да? Там главный герой говорит, если бы не люди, я бы мог бы быть очень хорошим христианином.
Да, да, это шикарная фраза, я помню эту книгу. Замечательно. Но в этом и есть парадокс, что мы забываемся. У нас есть какая-то картинка о себе, мы думаем о себе слишком хорошо, может быть, не очень хорошо, но как-то думаем о себе. И если вдруг наши поступки не соответствуют нашему видению, нашему представлению о себе, это становится для нас неожиданностью. И это и есть разочарование в себе. Да не может быть. И вместо того, чтобы признаться, что это да, это я, мы обычно сваливаем вину на наших вот близких людей. Вот. И тогда уже начинают разрушаться отношения. И вот эта фраза Пласса, она прекрасная. Если бы не люди, я мог бы быть хорошим.
Ну, великий христианский драматург, совершенно замечательный русский драматург. Это не тот драматург, который ты подумал сразу, да, который обычно я цитирую. А я хочу процитировать Евгения Шварца, его совершенно замечательную пьесу «Медведь», которую Марк Захаров, на мой взгляд, поставил, как и свойственно Марку Захарову, убрав все духовные смыслы, да, этой сказки, превратив в такой социально обличающий памфлет. Да. Хотя на самом деле это очень глубокие, вообще пьесы Шварца, очень глубокие пьесы о том, кто мы такие, что с нами происходит в духовном мире. Поэтому «Дракон» – это, конечно же, не антифашистская пьеса, это пьеса по той духовной схватке, да, которой каждый человек должен в своей жизни подготовиться и которую он ведет. Кстати, вот тот самый «Дракон» – это как раз идея-то очень, очень простая, что да, тебе нужно сначала победить самого себя, потом уже выходить на все эти великие битвы, которые рисуются в твоей большой голове. И вот есть совершенно замечательный в пьесе «Медведь», если ты помнишь, совершенно замечательный персонаж, которого в фильме играет гениальный русский, великий русский актер Евгений Леонов, этот король, да, который убивал, там, отравлял.
Это моя тетя, а это мой дядя.
Да, это дядя. Вот дядя, вот тонкий души человек был. Вот так вот разоткровенничается как-то за чаркой вина, а потом станет стыдно и отравит, значит, своего собеседника. Говорит, подонок, да вообще негодяй, да? Это же не я, да? Вот это, кстати, очень интересно, ведь Шварц к тому, что он очень точно психологически увидел это, да? То, что называют психологи проекциями, да, которые делает человек. Это не я, это вот качество не потому, что это мое качество, это вот потому, что ко мне плохо там, в детстве относились, и мы застреваем, пока мы там с этим детством не решим, мы будем так и сидеть. Христианство, на мой взгляд, оно гораздо более конкретнее. Хорошо, к тебе плохо относились там, в детстве, тебе нужно действительно решить этот вопрос, но тогда давай что-то делай, прощай, принимай и бери ответственность.
Ну, ты говоришь как-то вот прям очень строго.
А я, вот из нас двоих кто-то же должен быть строгим.
Да,
я буду строгим.
Понимаешь, ситуация, о которых мы говорим, да, когда человек проецирует на другого человека, не проецирует, проекция, наверное, все-таки неправильный термин, да, проекция – это когда мы, проективные методики построены на том, что человек свое внутреннее содержание там на лист бумаги может нарисовать как-то еще что-то, да, но вот когда мы переносим часть своей ответственности на другого человека, это называется, наверное, не проекция, скажем так, то есть мы пытаемся обвинить другого в том, в чем сами виноваты, да, вот этот процесс, он останавливает...
Да, начинается, там разные процессы, есть процесс рационализации, да, когда мы ищем естественное объяснение, в общем-то, своим поступкам, но это вот так, потому что...
Да? Наверное, ближе термин это, да. Так вот, надо сказать, что в Писании достаточно хорошо все объяснено, и понимание, мы молодцы, мы просто не умеем это практиковать, там, или, скажем так, очень плохо это практикуем, переносим на практику. То есть нам очень легко найти сучок в глазе брата, вот, и очень сложно увидеть свое бревно. Но если я все правильно понимаю, если русские переводы верно все донесли до нас, да, то способность находить недостатки в других людях обусловлены наличием наших недостатков. Это первое. А второй момент очень простой. Если мы хотим человеку помочь с его недостатками, то мы должны разобраться со своими, и тогда, только тогда мы увидим, как мы можем помочь другому. Вот это вот потрясающее замечание Христа о том, что вытащи сначала свое бревно, и потом только ты сможешь увидеть, как вот этот сучок в глазе брата, это, конечно, гениальная вещь, и она заставляет нас концентрироваться, ну, не на себе, чтобы не сказать об эгоизме, да, а на своей проблеме и сказать: это моя проблема. То, что я вижу в человеке так много недостатков, это моя проблема. Да, она у него есть, но чтобы ему помочь, я должен решить вот эту свою проблему. И вот этот вот механизм, который у нас с тобой сейчас мы хорошо проговариваем, сидя и умничая вот перед нашими гаджетами, да, то обычно на площадке, в спортивной игре, в жизни, на работе не очень хорошо получается. Мы как-то забываем об этом. Да? Нам мы склонны сваливать вину на ближнего. Особенно, знаешь, вот на работе особенно в этот момент, потому что от этого зависит карьера, от этого зависит зарплата, от этого зависит премия. И даже есть такие вот термины жизненные, мне очень нравятся, обставиться флажками. Это буквально разделить ответственность за неудачу со всем коллективом. Или сказать, что не только я один, я предупреждал, я говорил, показать письма, да, что ты участвовал в этом всем, и что ты предупреждал всех, да, и разделить ответственность на работе, а не сказать, что да, вы знаете, вот здесь я промахнулся. Это очень важно, это часть нашей вот построения нашей карьеры. И здесь очень сложно что-то, да, говорить. Но мы забываем о том, что Христос сказал. Потому что мы даже, более того, даже если мы помним, мы все равно пытаемся сохранить свое лицо. Вот. На работе чревато сказать, что я в этом виноват. Тут же ты лишат премии. Вот. Но на площадке, когда мы вот со своими друзьями там, да, соревнуемся, играем, важно это помнить. Тем более вот на нашем проекте это совсем вот беда, потому что проект благовестнический, и получается, что в столкновении верующего и неверующего, когда одерживается победа? Когда верующий обвиняет неверующего, может, даже справедливо, и говорит: ну ты виноват? И неверующий говорит: да ладно, это игра, да ты успокойся. А верующий: нет-нет-нет, ты давай, ты-ка извинись, ты-то вот не прав. В этом победа получается. Добить неверующего, доказать, что он не прав, и показать ему всю его плохость. Или наоборот, как бы сказать: да и со мной бывает, да и я такой же, как и ты. Да ладно, нормально, играем дальше. Где победа? Вот здесь вот очень важно понять, где мы одерживаем победы, в чем наша выгода, в чем выгода царства. Вот. И в этом смысле искать причину своих неудач, своего плохого поведения, своих срывов в другом человеке – это заведомо поражение. Хочешь одержать победу, разберись с собой, разберись, что не так в тебе, и потом ты увидишь, как помочь человеку. Вот, наверное, вот этот путь, который так часто забывается нами, он и есть самый такой правильный, вот, и самый понятный, мне кажется.
Знаешь, есть несколько выражений, которые меня с недавних пор очень сильно стали раздражать. Да? Будь в моменте, да, и следуй за своим сердцем. Если я последую за своим сердцем, то вы меня не найдете вообще. Неизвестно, где я окажусь, да, потому что это такая очень... Я когда это слышу, да, особенно когда поздравляют, да, вот, будь молодец, и следуй за своим сердцем. Я говорю, сейчас тебе покажу, куда идет у меня мое сердце. Вот. И, ну, там, будь в моменте. Да. Что значит «будь в моменте»? То есть, что значит? Я должен не думать о последствиях, что ли? Я должен жить только сегодняшним днем и не представлять, что мне делать дальше? Да, я, ну, как бы понимаю, что день сегодняшний, он кормит меня, я в нем должен быть прежде всего. И что все проблемы, когда мои, на самом деле, самые большие проблемы, когда я либо живу тем, что было вчера, хорошим или плохим, да, и я не могу от этого отцепиться, либо я постоянно боюсь завтрашнего дня, что будет завтра, да, и понятно, что тогда жить сегодняшним днем очень важно. Знаешь, я вспомнил один очень интересный эпизод. Есть такой фильм «Меня зовут Билл», да, это такой, сейчас очень этот жанр любит называть «байопик», да, значит, биографический фильм, значит. Байопик – это фильм биографии, фильм, основанный на биографии какого-либо человека. Вот. И это вот такой байопик про Билла Уилсона, одного из создателей сообщества «Анонимные алкоголики». И там есть очень интересный эпизод, который я вот больше всего... Там несколько очень ярких эпизодов. И там очень интересный эпизод, когда Билл Уилсон приезжает в какой-то город в Америке, там анонимные алкоголики уже развились, стали таким популярным сообществом, стали помогать огромным количеством алкоголиков. Они, естественно, все фактически, все анонимные алкоголики собирались в церковных зданиях, где-то там, да, вот там в подвальчиках, в каких-то классах, комнатах больших, да. Вот, и вот, ну, проходит это собрание, заканчивается, он такой сидит скромно там, ну, как и принято великому лидеру, значит, сзади, ждет, пока его, значит, оценят почетом и уважением, заметит, сидит, собрание заканчивается, он подходит к ведущим собрания, говорит: здравствуйте, вот меня зовут Билл, мол, как бы, вот, не понимают люди, он говорит: да, Билл, очень приятно, откуда вы? Он говорит: я, ну, там, называет город, она, предположим, я из Вашингтона, да, он говорит, да, сколько вы сообщества, он называет, значит, ну, там, предположим, 10 лет, да, вот, он говорит: о, да вы, наверное, знали вот первых людей, которые основали там анонимные алкоголики, он такой весь, знаешь, потух, его не признали, его не узнали, понимаешь, он же, вот, вы же собираетесь здесь благодаря мне, потому что я когда-то все это начал, да, и вот он замечает одного человека, сидит, ну, понятно, что человек, видно, что вчера он еще пил, да, и он садится к нему на скамью, спрашивает его, как бы, а кто вы, что вы, и он начинает рассказывать. Этот человек рассказывает про свою жизнь, про то, что вот, ну, он все пропил, его дети не хотят, ну, жена развелась с ним, дети не хотят с ним общаться. И вот Билл Уилсон забывает о том, что он великий основатель, да, вот этого огромного сообщества, и он начинает рассказывать и говорить с ним. И все. Вот когда мы, мне кажется, когда мы выключаем вот этих своих, знаешь, свою победную жизнь во Христе, я не означаю, что, это не означает, что я за то, что мы должны все время жить в поражении. Это означает, наверное, о том, что мы как просто реально смотрели на себя, на свою жизнь. Да? И когда мы забываем это, и мы видим человека, и мы начинаем без красивых слов про служение, да, про то, что я должен служить, а просто начинаем служить, просто начинаем помогать, мне кажется, многие вещи даже в нашей духовной жизни становятся на места.
Ох, я могу сказать, что это да и аминь, пользуясь вот этими терминами, которые не очень люблю, но это замечательная история, потому что наш фокус сбивается, и мы иногда очень хотим одерживать победы здесь, сейчас, да, и забываем о царстве, забываем о любви, забываем о том, кто мы. Вот. И в этом смысле вот эта история, она замечательная, потому что мне лично помогает, я не скажу, что я там образец на площадке, тем более 3 года назад, 4 года назад я, наверное, был самым эмоциональным игроком среди всех нас. Это было, наверное, ужасно, потому что я как бы лидер, и я как бы должен там вести за собой. Но я, да, я вел команду к победе, но... Это победа вот на площадке, в счете, вот в этой игре. Но такое поведение, вот такое требование вот к себе внимания, отношение к себе, как, ну, там, оно приводит и к разрушению отношений, и, в общем-то, пользы никакой не приносит. Но вот когда я забываю о себе и забываю о том, что ко мне должны относиться с уважением, и что я, в общем-то, что-то значу, вот когда я забываю, это помогает мне по-настоящему одерживать серьезные победы. Потому что я вижу, что когда я уступаю, когда я не отвечаю на агрессию, когда я молчу, когда хочется говорить, тогда это приносит определенные результаты, и, может быть, даже мы проигрываем, и, может быть, даже я чувствую, что со мной поступили несправедливо, но дальнейшая ситуация показывает, что я одерживаю победы. Для царства это победа, для меня это победа, и вообще я чувствую, что выполняю предназначение. И потом уже люди сами подходят и говорят что-то, что показывает мне, что я одержал победу. И если раньше я гнался за победами вот именно в счете, я не скажу, что я сейчас отказываюсь от этого, но они сейчас немножко меняются приоритеты. Может, я состарился уже, в конце концов. Слава богу, да? Вот. Но для меня сейчас сохранение отношений, так называемой нашей раздевалки, сохранение отношений с теми людьми, которые у меня уже сложились, эти отношения, для меня имеет большее значение. И вот это для меня большая победа, чем просто переиграть как у кого-то вот, в этом смысле. Не скажу, что это всегда так, и не скажу, что мне удается всегда этот баланс поддерживать, но у меня есть понимание, и я хотел бы этого придерживаться и дальше. Вот. И я знаю цену таким серьезным победам, победам как не на площадке, а победам в сохранении отношений, победам в том, чтобы уступить, в том, чтобы не ответить злом на зло. Вот эти победы для меня, они сейчас приобретают колоссальное значение, и все больше и больше мне нравится. Прям мне не нравится так жить, потому что я вижу в этом что-то большее, чем просто переиграть другую команду. Вот так бы я сказал.
Знаешь, все время, когда мы говорим о поражениях и победах, у меня вспоминаются знаменитые строки из не менее знаменитого, одно из самых знаменитых стихотворений Бориса Леонидовича Пастернака, да, «Быть знаменитым некрасиво, и поражение от победы ты сам не должен отличать». Иногда как бы это, может быть, попахивает пафосом каким-то таким, да, что вот мы, как бы, мы все равно отличаем поражение от победы, да, мы все равно понимаем, где мы падаем, где нам больно, мы все равно понимаем, что когда мы, например, когда подошли и покритиковали там, нашу проповедь, и мы так ну, как бы едко ответили, так, очень, и вначале, нет, знаешь, такое ощущение такое, а, вот, я-то вот сейчас достиг цели. Когда ты идешь, и вот когда ты идешь, и ты понимаешь, как тебе плохо сейчас.
Уф.
Вот с этим, когда ты сталкиваешься, мне кажется, гораздо сложнее вот с таким собой сталкиваться.
Да, и мы с этого начали, потому что даже зная вот эти все ориентиры и понимая, что мне нравится больше, я все равно буду сталкиваться с тем, с проявлением себя самого, когда я не хотел бы быть таким. Но я буду с этим сталкиваться. И единственная возможность одержать победу – это признавать, что да, это я, это до сих пор я, и все это со мной. Апостол Павел эти строки написал, будучи верующим, знающим Христа, да, и тем не менее он пишет о себе, он говорит, бедный я человек, да, и мы с этим должны жить. И не то, что должны, а мы с этим можем жить. Потому что если мы будем отказывать себе в праве на ошибку или говорить, что мы вот все, мы уже преодолели, и мы вот сейчас вот такие и больше никакие, мы непременно ошибемся, и это приведет к плачевным результатам, это приведет к поражению. Наша победа, она и заключается в том, что мы падаем, и мы признаем свое падение. Вот признание своего падения – это и есть победа. Вот не надо говорить, что это хорошо. Надо говорить правду. Это плохо, но мы признаем, что это с нами случилось. Вот. Поэтому, да, я вот, может быть, и мы хвалимся где-то своими успехами, но мы знаем, что за этими успехами могут последовать неудачи, и это тоже мы. Это тоже мы, и ничего с этим не поделать. Может быть, как раз, мне кажется, что, может быть, как раз в этом и есть преимущество, большое преимущество верующих людей, что они могут спокойно признавать свои поражения. И признавая свои поражения, одерживать победу. Потому что не маска, а вот представление о себе, оно может быть разрушено, оно может быть болезненно, оно может проводить нас через какой-то кризис, но оно в конечном итоге исцеляющее и в конечном итоге победоносно. Поэтому, наверное, мы можем себе позволить ошибаться и можем спокойно доверять Богу, и который знал о нас то, что мы не знаем сейчас и с чем нам еще предстоит познакомиться. Да? Но Бог это уже знает о нас, и тем не менее Он не меняет к нам отношения, и нам не надо зарабатывать Его любовь. Мы как
бы можем... Как бы это не пафосно иногда звучало, но это реальность. Наши победы сокрыты в нашем доверии Богу, в наших взаимоотношениях с Богом, когда мы делаем то, чего мы, по сути, не хотим. Да? Мы смиряемся, мы просим прощения, мы признаем свои ошибки, мы берем свою ответственность. Большое спасибо, Петр, что сегодня мы подняли с тобой такую большую важную тему. Друзья, каждый четверг мы говорим о самых важных вопросах человеческой жизни, о том, как Библия помогает нам их решать. До свидания, да благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.